Братья, здесь собраны проповедники. Кто-то уже несет служение какое-то, пресвитер, благовестник, может быть. Я мало здесь знаю кого. Или это будущее здесь, пресвитера, благовестники, диакона, учителя, служители церкви. Да, а кроме этого, Господь всем нам, и мы на основании Слова Божия утверждаем это, дал службу священства. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И первое, на что хотел бы я вот здесь обратить внимание, что я даю вам в дар эту службу священства. Дар – это не заслуга. Сегодняшние деноминации имеют самые различные богословские учебные заведения. По окончании их, этих заведений, этим людям выдают соответствующие документы. И они, получив право, ну, как бы священства, приступают уже к священнодействию в поместных церквах. Здесь Господь Аарону и сыновьям его дал дар. Службу священства дал как дар. Братья, и Аарон, и сыновья его, это потомки, ну, или принадлежность их к какому колену? Левия. Братья, что мы скажем о поступках или о делах, о жизни Левия, как самого родоначальника колена? Да. Если вот прочитать благословение, которое благословляет Иаков своих сыновей перед смертью, ну, я не думаю, чтобы кто-то из нас пожелал бы себе получить это благословение. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их, в советы да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится к славе моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Братья, кто из нас хотел бы получить такое благословение? Думаю, что никто. Хотя, к чести левитов, но это уже после, когда Моисей взошел на гору и был в общении с Богом, получает закон и уставы для Израиля. И когда по, можно сказать, малодушию Аарона народ впал в идолопоклонство, и тот же Аарон сделал тельца, которого народ израильский принес жертву, поклонился и сказал: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта». Когда Моисей сошел, разбил скрижали и возвал: «Кто Господень ко мне?» Пришли так к нему кто? Левиты. Это к чести их. Ну, а вместе с тем, вот благословение отца. И хотя рассеяние их, ну, совсем не так произошло, как вот мы, может быть, не зная, скажем, последующих событий, прочитать вот только благословение Иакова, можно подумать, что ну, рассеет их, наверное, так, как сегодня или до некоторого времени, до недавнего времени евреи были рассеяны по всему миру. Оказывается, рассеяние их в Израиле именно было определено Богом, что удела тебе не дается, левий, ну, левитам не дается удела. И вот все колена, все 12 колен должны были дать каждый от себя определенное количество городов с предместьями, там, с полями для нужд левитов. А особого удела, вот определенного, нет. Здесь и суд Божий, здесь и милость. Но я возвращаюсь вот к этой мысли. Братья, говоря о даре священства, о преимуществе, которое мы имеем в церкви, даже вот на таком уровне, на каком вы находитесь сейчас, как проповедники, то есть уже мы как-то выделяемся из среды народа Божия, и нам народ Божий, братья, служители, может быть, так вот высказывают доверие, чтобы мы стали за кафедру и учили народ Божий. Это преимущество. И большая ответственность, потому что Иаков, автор послания, говорит так: «Братья, немногие сделайтесь учителями». Почему? Потому что, говорит, мы подвергнемся большему осуждению. То есть проповедник несет большую ответственность перед Богом, чем тот брат, который не проповедует. Потому что от его слов может душа и воспрянуть духом, и, может быть, слово неосторожное проповедника может убить дух. Может отчаяться человек, дойти до отчаяния, а не найти в собрании, где звучит вот проповедь, поддержку. Но я хотел бы, братья, вот здесь ударение сделать на чем. Братья, когда мы будем совершать служение, чтобы мы не забывали, что способность к этому служению – это дар, это от Бога. И сами по себе, как высказал один христианский поэт, что мы все испорченные люди, нас нет добра, одни пороки, мы от рождения повсюду самолюбивые и жестокие. И только благодать Божия над нас делает вот, способными потрудиться. И Павел, вынужденный однажды хвалиться перед коринфянами, сказал так, что «я больше всех апостолов потрудился». И спохватывается сразу, это видно по смыслу, говорит: «Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною». Как вы думаете, почему Господь побудил Исаию, пророка, написать такие слова? «Послушайте меня, ищущие правды, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены». Почему такое напоминание? Чтобы при успехах и благословениях, которые будут нам сопутствовать, если мы так вот правильно будем понимать свое место, будем сознавать свою зависимость от Господа, все равно будут искушения, сказать так, как Моисей предостерегал Израиля, не говорить: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне все это». А Моисей когда предупреждал, это может появиться искушение? Когда у тебя будет золото и серебра, и скота, всего будет у тебя много, смотри, чтобы не появилась вот эта мысль. Обычно вот такие мысли о том, что что-то мы о себе, что-то мы собою представляем ценное, появляется при успехах. И когда, я говорю, будет Господь давать эти успехи, не будем забывать ту глубину рва, из которого нас Господь извлек. Я помню, Иван Яковлевич как-то проповедовал, уже не помню где, но запомнил мысль эту навсегда. «Братья, когда, говорит, вы будете трудиться, и будут видимые и такие внушительные успехи, не гордитесь, кто-то до вас потрудился, и посеял, и поливал слезами, и молился, а вам только досталось войти в труд их и пожать то, что было возвращено, собственно, Господом, а к чему приложили кто-то уже руки свои и сердце. А когда будете трудиться и не будет, будете от сердца трудиться, вкладывать всего себя, всю душу, и не будете иметь видимых успехов, таких вот видимых признаков благословения, не отчаивайтесь. Слово Божие, оно живодейственно, напрасно оно не сеется, пророк Исаия это говорит. И рано или поздно оно свое действие произведет, но кто-то другой войдет в труд ваш. И помню, когда вот первые группы, такие сборные благовестия отправлялись с нашей мест, с Донецкой области, в частности, вот в Казахстан. Вот так напутственное слово я вот это вот так, в таком плане и говорил. Чтобы, братья, когда будут успехи, не гордитесь. Когда будут трудности, проблемы и не будет видимых признаков так успеха, не отчаивайтесь. А не забывать о том, кем мы были, это, братья, это хорошо, когда мы не забываем, кем мы были. Я, может, несколько, вот, чтобы еще дополнить эту мысль. Мне приходилось вот не раз, ну, быть участником таких вот разборов, ну, трудных, больных вопросов. То ли члены церкви между собой, какая-то натянутость у них, то ли даже в семье, у мужа, с женой. И вот так вот, когда начинаешь выслушивать, прав каждый в своих глазах. Но когда задаешь такой вопрос, а предварительно перед этим напоминал притчу о двух взаимодавцах, помните, да, первый был государю, должен был 10 тысяч талантов, а второй был должен первому 100 динариев. Вот, к слову, братья, 10 тысяч талантов, вы представляете себе эту сумму или нет? В общем, талант – это мера веса. В разное время, в разных странах он имел, в общем, разный эквивалент. Но где-то, пожалуй, от 26, такой вот диапазон, от 26 до 36 килограммов. Если даже взять среднюю, 30 килограммов талант – то 10 тысяч талантов – это 300 тысяч килограммов. Это 300 тонн. Это 5 железнодорожных вагонов. Если по максимуму, то 6 железнодорожных вагонов золота. Это не каждая страна сегодня имеет золотой запас такой. 100 динариев – это 4-месячная зарплата. Динарий – это дневная зарплата. 100 динариев – приблизительно 4-месячная зарплата. И вот, напомнив эту притчу, я задаю вопрос вот тем, кто имеет друг другу неприязнь, братья или брат, сестра. Скажите, обращаясь порой к каждому, скажи, говорю одному, кто кому больше должен? Ты Господу или, скажем, муж или брат или сестра тебе? Я помню, сестра одна, которая не могла простить никак мужу. Она к крещению готовится. И я ей говорю, ну, кто больше грешен? Ты перед Господом или муж перед тобой? Подумала, подумала. Да, конечно, я перед Господом. И так каждый, кому ты задаешь такой вопрос, братья, я думаю, что и мы дадим однозначный ответ, если нам такой вопрос зададут. Кто больше должен, мы перед Господом или кто-то из ближних наших перед нами? Конечно, мы перед Богом, но если Бог милосердие своем прощает, то и мы должны быть снисходительны друг к другу и прощать, сознавая, что мы сами по себе вот, испорченные, греховные. Или как Павел, уже будучи апостолом в послании римлянам, он говорит так, что «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». А дела плоти он перечисляет в 5 главе. И он понимает, что он носит в себе это и не проявляется только потому, что закон Духа жизни во Христе освободил его от закона греха и плоти. Не проявляется это только потому, что он во Христе. Если только мы теряем общение с Господом, плоть обязательно себя покажет. Поэтому, вот, зная, от какого рабства Господь нас освободил, из какой глубины рва Он нас извлек, особенно при успехах, не надо об этом забывать. Второе, на что хотел бы обратить внимание здесь, что вам даю в дар эту службу священства. Я уже вначале напомнил, что, братья, не по нашим знаниям Бог будет нас благословлять. Хотя знания необходимы. Павел говорит, я знаю, в кого я уверовал. Это на своем месте. Но есть знания, которым Павел говорит, знание надмевает, а любовь назидает. А любящим Бога дано знание от Него. Ну, может быть, к слову, я так вот вспоминаю Евгения Никифоровича, его рассуждение, он, не помню, за какого-то философа или Сократа, не помню, он упоминал его высказывание, что тот часто жалел своих, ну, противников, Говорит, когда его задали вопрос, а чего ты так и жалеешь? Он говорит, а я-то, говорит, знаю, что я ничего не знаю, а они и этого не знают. То есть, братья, сознавать, что мы сами по себе ничего, что мы только орудия, сосуды, которыми Господь желает воспользоваться и в той мере, и на том месте, и на определенный срок, какой Он захочет. Это Его право, если только мы Его признаем своим Господином, а себя считаем Его рабами. И Павел это и в Новом Завете подчеркивает мысль, когда мы читаем вот послание Коринфянам, это первое послание, он говорит, что ты хвалишься, что ты имеешь, чего бы ты не получил. То есть, все, что мы имеем, мы получили. А если, говорит, получил, что хвалишься, как будто ты не получил, как будто это от тебя зависит, от твоих способностей. И я не знаю, братья, испытали вы это или нет, но, зная вот этот принцип, я думаю, что вы знаете все, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И, учитывая вот это, помня вот это место, которое я уже напомнил, где Павел, хвалясь, что он больше всех потрудился, поправляет себя и поправляет, существенную поправку делает. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мною. А теперь сопоставим. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И не я, говорит, благодать, не я потрудился, а благодать Божия, которая со мной. И, говорит, благодать его во мне не была тщетна. Вот и вывод здесь однозначный. Чтобы иметь успех, нужно иметь благодать. А чтобы иметь благодать, необходимо иметь глубокое смирение. И мы-то поем, нам молодежи особенно нравится этот псалом петь. Мне хорошо в зависимости этой. Но петь-то хорошо, а быть в зависимости от него не всегда легко. Сами по себе-то мы существа такие вот греховные, и при успехах, как я говорю, нередко подвергаются самые благословенные труженики искушению. Хотя вот Сундар Сингха, его называют апостолом Индии, однажды спросили, брат, имея такую вот популярность, такую известность, мировую известность о своем служении среди вот индийского народа, среди Тибета, Непала, там вот в этой Юго-Восточной Азии. У вас, говорит, никогда не было искушений подумать что-то великое о себе? Он говорит, братья, я, когда такие мысли появляются, я вспоминаю картину входа Иисуса в Иерусалим. Когда он въезжал на осленке, сидя в Иерусалим, написано, что перед ним постилали одежды и ветви. По одежде, расстеленной на земле, и по ветвям, которые были постелены, ступали не ноги Иисуса, а осленка, так? Но мог, говорит, и осленок подумать, что это перед ним стелют одежды. Вот так, говорит, я отношусь, ну, к своему положению, что слава и известность – это не потому, что я что-то сам от себя, это от Господа. То есть Господь нашел нужным употребить. Ну, а мне понравилось одно немецкое стихотворение, попросил перевод его, и там как о колодце, такая вот аллегория. И когда колодец спрашивает, что ты не уморился, вот давать воду. Я, говорит, колодец отвечает, я только проводник этой воды, а источник, говорит, собственно, не во мне. И, братья, нужно всегда помнить, имея какое бы ни было служение, что мы только проводники Божьей благодати. И здесь от нас уже зависит, если правильно будем понимать свое положение, будем иметь обильное благословение. Если только что-то подумаем о себе немного, то Бог может отнять эту благодать. И тогда скажется, ну, что мы из себя представляем. Я помню одну сестру, которая обладала прекрасным голосом. Она регента замучила. Давай мне выше. Для меня это низко. Я хочу петь более высокие ноты. Ну, а как регент мог ей давать повыше? Это нужно повышать, задавать тон повыше всему хору. Не все могут потянуть такие высокие ноты. И случилось однажды, что у нее пропал голос. Когда она пошла к врачу, тот задал вопрос, посмотрел горло, задал вопрос, говорит, вы, наверное, много говорите? Она говорит, нет, я много пою, а у вас, говорит, на голосовых связках мозоль. Ну, там мозоль с маковое зернышко, но это маковое зернышко лишило ее голоса. Она говорила шепотом. А сразу показались... отрицательные черты ее характера. Оказывается, кроме голоса она ничем не могла похвалиться. Бог отнял благодать и сразу отнял эту способность, и сразу показал, что она из себя представляла на самом деле. И Бог ей помог самой увидеть, что она из себя представляет. Поэтому, братья, когда... есть такое еще выражение псалма, что «голова моя помазана свежим елеем». Елей – это является прообразом Духа Святого. И молодым проповедникам иногда рекомендуется, чтобы они, тщательнее подготовляя проповедь, скажем, в разных церквах проповедуя, повторяли проповедь. Это допустимо. Вот мы, с которой, скажем, я поделился в Мирефе, затем могу поделиться в Донецке или во Владивостоке. Но есть искушение повторить ошибку Самсона, который говорил, пойду, как и прежде. А не знал, что Господь отступил от него. Поэтому, если даже повторяя проповедь, где-то тему, которая изложена была, и изложена, вы видели, что хорошо, и у вас были и примеры подходящие, и вы видели, что вы доступно излагаете, то есть было хорошо воспринято, это можно было судить и по частным беседам, потом после проповеди и по молитвам, в которых слышно было, что благодарят за те мысли, которые Господь через вас подарил церкви. Но есть искушение в следующем собрании или в следующей в церкви какой-то повторить ошибку Самсона. Пойду, как и прежде. То есть, даже тему, которую вы хотите повторить, просите у Господа благодати так, как будто вы ее излагаете первый раз. И вы увидите, что вы получите новые мысли, новые откровения, другие примеры. Хотя в целом план проповеди будет повторен, но вы получите новые благословения. Если при условии будем помнить, что способность наша, как Павел говорит, не то чтобы мы сами были способны помыслить о себе, но способность наша от Бога. Вот это чтобы никогда не забывать. Что Господь дает это священство, эту службу как дар. И Павел говорит Тимофею, что «возревай дар, который в тебе через мое рукоположение». То есть Бог, отделяя ли на священнодействие, или без рукоположения, отделяя вас через братский совет, или даже через членское собрание на служение. Мне понравилось, я был в Верхнеднепровске, и там решался вопрос таким образом, на членском собрании. Братья и сестры, вот этот брат, сравнительно еще недавно обращенный, не помню, 2 или 3 года, желает проповедовать, что мы скажем ему? Выслали его, порассуждали о нем. Да, брат, хотя молодой, но мысли, в вере молодой, но мысли здравые. И уже его отделяют на эту службу. Это и сопровождается молитвой благословения. Будем помнить, что те благословения, видимые, или признаки благословения, плоды, которые появятся, это не плод только усилий, не только труд самого брата, хотя необходимо готовиться к проповеди, это на своем месте, но что это дар от Господа. По крайней мере, я сам испытал вот эту ошибку и не желаю, чтобы кто-то ее повторял, когда просто, в Донецке я хорошо сказал эту проповедь, вижу, что хорошо была воспринята, и без молитвенной подготовки я скажу в следующей церкви. А в следующей церкви, как вот как в вату падают слова, и холодный пот течет по спине, и чувствуешь себя, ну, довольно-таки нехорошо. Но, говорю, когда вы спрашиваешь на каждую проповедь, на каждое служение благословение, когда такой священный трепет охватывает, то это, думаю, что я не ошибаюсь, что это хорошо. Здесь вот как раз еще один брат нашего объединения, Станислав Вениаминович, помню, мы с ним присутствовали, кажется, в Луганске. Не помню уже, какое общение, но он четвертым говорит, я пятым. Он мне шепчет на ухо, Васильевич, коленки дрожат. Я говорю, ты не переживай, у меня тоже. И это хорошо, братья. Каждый раз, когда мы сознаем, что мы находимся в присутствии Божьем, когда мы сознаем себя вестниками Божьим, и трепет вот такой охватывает, чтобы нам верно передавать слово. Поэтому, думаю, если вы заучите вот такой стих, который написан во втором послании Тимофея, 2 глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть преподавать слово истины верно. А от нас что зависит? Представить себя Господу, отдать его, себя в его распоряжение. А ниже написано, что в большом доме есть сосуды золотые, серебряные, деревянные и глиняные, одни в почетном, другие в низком употреблении. Братья, каким бы вы сосудом хотели бы быть? Золотым, серебряным, деревянным или глиняным? Тем, которым Бог пользовался. Но Бог пользуется и золотыми, и серебряными, и деревянными, и глиняными. При условии написано, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. И все-таки, каким бы сосудом? Золотым? Почему? Да. Павел говорит о себе и своих сотрудниках так. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах. Для чего? Чтобы преизбыточная сила была приписываема кому? Богу, а не нам. Скажите, золотой сосуд легко сокрушить? Я бы не сказал. Это нужна большая температура, чтобы его расплавить. И потом из него опять новый вылить сосуд или вычеканить. Серебро? То же самое. Дерево? Ну, на него огню нужно меньше времени потрудиться, чтобы его уничтожить, чтобы от него пепел остался. А глина? Бросил на землю и разбит. Черепки одни. Поэтому я и понимаю, что Павел и радовался, когда после отказа, когда после отрицательного ответа на его троекратную просьбу, чтобы Господь удалил от него жало в плоть, ангела сатаны, который удручал, Господь ответил, довольно для тебя благодати моей, сила моя совершается в немощи. Видно, Господь видел, что большее количество благодати могло, Павел мог бы не выдержать, чтоб я не возгордился. Бог допустил вот это искушение. И скажу, братья, когда Бог будет допускать до нас трудности, или обстоятельства, или неприятных людей на нашем пути, будем благодарны Богу, хотя это нелегко бывает. Братья, у вас, ну, здесь смотрю, разного возраста, но преимущественно молодые. Может быть, не испытали, а может быть, уже и молодые испытали. Вот такое, такие обстоятельства, когда у вас вырывалась такая фраза, «И откуда ты на мою голову взялся или взялась?» Бывало такое? Бывало. А знаете, откуда берутся на нашу голову? 65-й псалом, 12 стих написано там. Псалмопевец говорит в молитве, обращаясь к Богу, «Ты посадил человека на главу нашу». Поэтому, как только вырвется вот такая фраза, «Откуда ты на мою голову взялся или взялась?» Вспомните этот стих. Псалом 65, 12. И уберет Господь с нашей головы не раньше, чем Он совершит над нами дело. А может и до самой смерти вот такое будет, вот этот груз на нашей голове. для того, чтобы мы не возгордились. Говорят, что вот когда пальмы, ну, вы слышали такое, ну, может быть, объяснение, что насколько пальма вверх тянется, да, высотой, настолько и корень ее, да, чтобы до водоносных таких слоев добраться, и чтобы зной уже, который там палит ее верхушку, чтобы не причинял вреда, а наоборот, зной больше, и как насосом тянет жара вот эту влагу снизу. Так вот, чтобы корни развились этой пальмы, говорят, что те, кто ее культивирует, ее, то есть взращивает, как только пальма немножко поднимется, чтобы ее долго не поливать, ложат наверх пальмы камень. И таким образом рост пальмы вверх замедляется, а корень развивается. Поэтому трудности и скорби, неприятные люди и обстоятельства на нашем пути – это средства, которые Господь использует для того, чтобы мы смирялись, чтобы помочь нам не возгордиться, помочь нам сохранить нас, предохранить от падения. Я не знаю, помните, братья вы или нет, вот такой пример – это «Вестники истины». Не могу сказать, за какой год и в каком номере. Но брат рассказывал о времени своего детства, и он в детстве своем заметил, что ходики, это простейшие часы тогда, которые были в большинстве своем в каждом доме, мама в одно время повесила или вторую гирьку, или замок, в общем, какую-то тяжесть еще повесила. А он спрашивает: мама, а для чего, зачем ты еще этот груз вешаешь дополнительный? Ну, мама говорит, как я мог понимать, сказала, что там сработались шестеренки вот в этом механизме часов. И чтобы часы показывали верное время, нужно побольше груз, тяжелее. Братья, чтобы и мы с вами показывали верное время, чтобы мы с вами верно преподавали слово истины, чтобы мы не забывали о нашей зависимости от Господа. А на тихом часе мы рассуждали, я сказал вот эту мысль, что чем глубже скорбь, тем ближе Бог. То есть трудности и трудные люди, они нас заставляют, побуждают нас быть чаще и больше в общении с Господом. А это хорошо во всех отношениях. Это и нас сохраняет от падения. Это потом и через нас Господь пользуется нами, как сосудом уже, так сказать, беспрепятственно, и через нас Бог изливает обильное благословение на окружающих, и на грешников к покаянию, и на детей Божьих к освящению. Поэтому вот когда этот стих я читал, вот такие мысли пришли мне на сердце, этими мыслями я с вами поделился, и помоги, Господь, чтобы так вот, не забывая, из какого вам мы извлечены, не забывая, что те способности, которые мы имеем, усваивать вот материалы здесь на курсах, и затем притворять в дела, то есть проповедовать, что эти способности мы имеем как дар от Господа, а не в силу своей учености или молодости, или еще чего-то. Ну и последнее, что Господь помогает нам различными обстоятельствами, трудностями и скорбями сохранять себя в смирении, в зависимости от Господа, и мы будем благодарить Господа за это. Слава Ему за все. Аминь.